вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас гость замечательный в студии. Человек, которого я мечтала несколько лет пригласить. И вот, наконец, это случилось. Лида Манеава, директор по развитию фонда «Дом с маяком». С нами сегодня Лида нам расскажет. Лида, вы нас слышите же? Правда?
Да, слышу.
Лида сегодня с нами удаленно, через скайп, как раз, значит, в духе времени мы все это будем делать. И, Лида, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, который у вас сейчас есть с Колей, и про то, как реагирует на это ваша аудитория удивительным образом. Лучше вы расскажете, чем я, правильно? Лучше вы изнутри. Очень интересно, как вы это ощущаете. Это такой груз, мне кажется.
Всё. Вопросы лучше более конкретные, то ну, это давайте. Можно долго рассказывать.
Смотрите, если долго, давайте так. Значит, Лида Манеава в команде «Дома с маяком» давно-давно, много лет занимается паллиативной помощью детям и семьям с детьми, которым нужна такая помощь. То есть улучшение качества жизни людей, которых нельзя полностью вылечить, если коротко, правильно я, да, формулирую?
Да.
Вот. И в момент карантина... Скажите, как, что это за учреждение, откуда вы брали детей? Вот сотрудники фонда и вы? Как, это Москва?
Детский дом-интернат, где дети-сироты, у которых нету родителей или которых не могут забрать родители, и все тяжело больные.
Они в Москве или в Подмосковье?
Да, в Москве.
Московский есть дом-интернат, где рядом с вами, вот вы сейчас на работе, там, по идее, где-то лежат дети, у которых нет родителей, и они не могут там себя обслуживать и так далее. В какой-то момент возникла опасность, там у них заразился кто-то коронавирусом, и сотрудники фонда приняли решение, ну, вы были знакомы с этим интернатом, потому что вы ему, да, там как-то с ними сотрудничали, приняли решение разобрать детей. Я правильно поняла? По домам, чтобы избавить их от опасности просто заболеть и умереть от коронавируса. Верно?
Да, просто в этих всех учреждениях, и ПНИ, и детских интернатах очень скучно живут люди, и когда мы все самоизолировались во время коронавируса со своей семьей, то там в одном здании осталось 250 детей и 150 сотрудников. Все вместе и скучно, и там риск был просто огромный, эпидемия.
И вы, вам остался Коля, в итоге Коля, сейчас он, Коле 12 лет, Коля, ну и кто подписан на Лиду Манеаву, да, на, может быть, на Фейсбуке, где вы, кстати, еще присутствуете, вы где-то еще выкладываете?
Телеграм, Инстаграм.
В Телеграме и Инстаграме еще на Лиду Манеаву можете подписаться и посмотреть. Значит, Коле 12 лет, он не ходит, ну и он там... Ну, у него такое состояние, ну, очень много, как сказать, множественные поражения, да, там он плохо слышит, он плохо видит, и вообще никто не знал, я так понимаю, что он умеет улыбаться до того, как он не попал к вам. Вот, то есть ребенок, которого приходится возить в большой коляске, вот, тяжелый, то есть он как бы ростом большой, а на самом деле вот он лежит все время. И вы стали рассказывать о том, как вы с ним живете, при том, что вы, у вас нет идеи, что вы его мама, то есть вы его как бы не усыновили, да, а просто вот вы взяли его под опеку, да, как это называется? Как формат называется то, что вы смогли сделать? Как вы это оформляли?
Я его опекун официально.
А что нужно сделать для того, чтобы стать опекуном такого ребенка? Вообще формальности какие нужны?
Ну, так же, как стать опекуном для любого другого ребенка, пройти в школу приемных родителей, собрать медицинские там прочие всякие справки и прийти в опеку. Вот все то же самое, что я сделала.
Это я, знаете, почему спрашиваю? Я на самом деле думаю, что если кто-то когда-то, посмотрев, продумав это все, бы вдохновился бы вашим опытом, что было бы, в общем, каким-то хотя бы выходом для тех детей, у которых уже нет родителей. Почему родители отказываются от них, это другой вопрос, да, иногда прям на выходе. То есть вот у них родился такой ребенок, им рекомендуют, я не знаю, сейчас усиленно ли рекомендуют врачи отказаться в роддоме прямо от такого дитя, или что-то поменялось? Ну вот, кстати, на слушатели, они нам могут писать прямо сейчас. Если у вас есть подобный опыт, пожалуйста, обязательно напишите. У нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами, прямо в прямой эфир. Пишите, я все прочту. У нас есть СМС. +7 925 88 88 94 8. Телефонные звонки сегодня не получится принимать, потому что мы по скайпу с Лидой разговариваем, и мы не можем вводить звонок так, чтобы Лида его слушала и слышала. Ну, так вот, вы пошли в опеку, оформили. Сколько времени у вас это заняло, вот у вас, когда вы решили? Это же и карантин, уже все ограничения, там, наверное, какая-то укороченная схема, может быть, да, уже действовала. Но в целом, сколько это занимает?
Есть разные способы взять ребенка. Можно взять на гостевой режим, и это оформляется за 2 дня. Вот так нам оформили всех детей из интернета, потому что у нас не было времени там собирать все справки из-за коронавируса. Но когда дети уже жили у нас дома, то мы проходили школу приемных родителей онлайн. Это можно сделать за 1 месяц, все документы собрать. И вот через месяц удалось оформить постоянную опеку над Колей.
Что значит постоянная опека? То есть вы его уже точно совершенно... Вы сразу поняли, что вы его оставите? Или это был все-таки какой-то такой период временный, но вы приняли решение на фоне него, что все, вы его оставляете и будете с ним столько, сколько нужно? И как...
У меня, видимо, какие-то проблемы с долгосрочным планированием, потому что, когда я Колю брала, я думала только о периоде карантина и вообще не думала, что будет в конце карантина. У нас тогда была цель как можно скорее, как можно больше детей забрать, чтобы никто не умер прямо сейчас от ковида. А когда эти дети уже у нас дома оказались, и вот он лежит такой беспомощный у тебя на кровати, там пошевелиться не может, поесть не может, повернуться не может. И все это делаешь, чтобы представить потом, что ты его в конце эпидемии несешь обратно в учреждение, где он будет 1 из 250, конечно, уже морально очень сложно. Поэтому я буквально через неделю поняла, что не, Коля я никуда уже не отдам.
Я скажу слушателям, что Коля питается через гастростомы. То есть это что-то типа такой воронки, да, какой-то там, который... Ну, в общем, он не ест через рот, как обычные люди. У Коли судороги постоянно. И кроме того, что это, кажется, слышится как бы очень страшно, я так поняла из рассказов Лиды, из ее вот... Она там как бы ведет этот дневничок и рассказывает, как она все это обучалась делать. На самом деле любой человек мотивированный, который хочет это сделать, может научиться следить за всеми этими вещами, делать все процедуры. Первое время тяжело, но через какое-то время у вас налаженный этот процесс стал, то есть вы даете лекарства, когда там у него судороги, чтобы их остановить, там было принято решение, чтобы у него не так болели суставы, там препараты давать обезболивающие специальные, да, там кормить его, там по расписанию, там что-то еще. Через какое время вы уже поняли, что для вас это как бы рутина? Неделя, две, месяц?
Не, больше, гораздо месяца через 3 только все более-менее наладилось, потому что у Коли очень много таблеток. Там первое время у него было 50 назначений за день, которые должна давать, и это вообще было тяжело, что я целыми днями только каждые 15 минут что-то Коле давала. Сейчас все более-менее устаканилось. Я уже наизусть помню, какой там таблетки, сколько миллилитров, сколько миллиграмм ему насыпать. Уже никуда не глядя, все даю, думаю о чем-то своем. А сейчас уже на автомате спустя 3 месяца стало.
И что произошло? Вы сидели дома, потом все открылось, и вы решили делать что? Вы решили жить обычной жизнью и не замыкаться в этих 4 стенах своих с Колей, которому надо там много таблеток и так далее. Вы стали путешествовать, вы стали гулять по паркам, выходить на улицу, зашли в салон, и то, что первую волну, можно так сказать, что хейтерство, да, хейт, вызвало то, что вы ему серьгу в ухо, да, это вызвало негативную реакцию у вашей аудитории, правильно я понимаю? Сережку вы сделали ему в ухо, правильно?
Ну да, Сережка. Зина, там такая была история, что пока мы сидели дома, я описывала, как Коля тошнит, какие у него судороги, как я ему даю кислород, как я буду пользоваться мешком амбу, если у него становится дыхание. Все меня очень поддерживали, жалели, говорили, там вы молодцы, вы герои, давайте мы с вами, присылали нам подарки. И там был такой поворотный момент, когда мы привезли Колю на машине скорой помощи, ко мне вот домой пришли с носилками, мы Колю переложили, повезли на скорый в хоспис, и там физический терапевт подобрала ему коляску инвалидную, потому что до этого Коля мог только в кровати находиться. И тут я смотрю, Коля себе сидит, у колеса есть у этой коляски, и я решила, что скорая нам больше не нужна, и мы ее отпустили и пошли домой по улице пешком. И это было для меня такое невероятное событие, что, оказывается, Коля может не только лежать в кровати, его можно возить не только на машине скорой помощи, а с ним можно просто как с обычным человеком пройти по улице. И для Коли тоже это было невероятное событие, потому что он первый раз оказался, ну, вот на улице, где мимо машины ездят, люди ходят там. Запахи какие-то, шумы. У Коли был совершенно обалдевший, ничего не понимающий вид. У меня тоже после этого заточения 2-месячного с коронавирусом. Ну и после этого я уже поняла, что мы больше не будем дома сидеть. И мы потихоньку начали везде выходить. Сначала мы ходили, гуляли по паркам вокруг дома. А потом уже захотелось жить обычной жизнью. Первое мы пошли в парикмахерскую. делали Коле прическу. Потом было дело Кирилла Серебренникова, и мы пошли к зданию суда там сидеть со всеми моими знакомыми, друзьями вместе, поддерживать Кирилла. Потом поехали в Петербург в отпуск. В общем, начали с Колей жить обычной жизнью. Я подумала, что, ну, вот как обычные ребята 12 лет, они хотят быть крутыми, хотят себе всякие штучки крутые. И я знаю там ребят, которые хотели себе сережку сделать. Я подумала, чтобы Коля был модным среди своих сверстников. Я захотела сделать ему тоже сережку. Мы с ним пришли в салон. Коля вообще проспал всю свою сережку, никак на нее не отреагировал. Но это подняло огромную волну возмущения, что я мучаю Колю, что он страдает, что у него будут какие-то проблемы из-за этой сережки. Но это все было довольно смешно, потому что Коля даже глазом не повел на эту сережку.
Ну да, и вы там, вам, кстати, вы в гарнитуре сейчас сидите, потому что я слышу их. Вот если бы у нас будет через некоторое время новости, будут, если у вас есть гарнитуры, даже телефонные, лучше надеть гарнитуру. Ну ладно, это потом, когда там по возможности. Смотрите, да, мне понравился ваш ответ на вот эту волну претензий по поводу сережки, что, значит, вы задавали вопрос... А никого не беспокоит, что хотел ли Коля сережку? Это, да, важный, может быть, вопрос, если его рассматривать как вообще предмет какой-то дискуссии, но хотел ли Коля попасть в интернат? Такой вот вопрос тоже очень важный, но он как-то остается за скобками, да, вопроса о сережке. Конечно, Коля не хотел попасть в интернат, и хотел ли Коля, у него могли по-другому, у него ноги там сейчас так лежат, что... Их там, ну, невозможно привести в нормальное состояние. И никто знает, если бы его с детства нянчил кто-то похожий на родителя, вот, то, может быть, у него не было бы такого количества вот этих поражений, в том числе суставов и так далее. Это была первая волна, но я вижу, что вы совершенно стойко, да, выносите. На ваше настроение как-то влияют вот эти вот негативные комментарии? Там же у вас в подписчиках и семьи тоже с похожими случаями, то есть с детьми тоже, у которых есть некоторые там проблемы. Как вы воспринимаете, почему родители таких же детей вас критикуют? Не расстраивайтесь ли вы от этого? Это на вас как-то влияет, или вы вот для себя решили, что вы просто не будете это принимать всерьез и все?
Не, я принимаю, конечно, это всерьез, но я не расстраиваюсь, потому что, кроме того, что опекун Коли, я еще профессионально занимаюсь помощью тяжело больным детям. И для меня вся эта ситуация, ну, можно сказать, была ожидаема, потому что я прекрасно знаю, как живут тяжелые инвалиды в России, что они не выходят из дома, что они почти никто не ходит ни по каким там. Парком, баром, поездкам, не ездит никуда, разве что на реабилитацию куда-нибудь. Я это знаю, потому что мы в хосписе регулярно проводим такие социологические опросы. Я задаю родителям вопрос, как часто вы с ребенком выходите из дома куда-либо, кроме поликлиники и больницы. Ну и где-то половина семей отвечает, что они выходят реже, чем пару раз в месяц. То есть мы видим, что вообще заперты дома семьи с детьми-инвалидами. И, конечно, такая открытая и активная жизнь, ну, это что-то новое для нашего общества с таким тяжелым ребенком. Коля передвигается по улице, у него помпа для питания, трубочки висят. Если вы приедете в Европу, то вы или в Америку, вы там куча таких людей на улице стоит. В России, кроме Коли, вот настолько тяжелых детей на улице еще не видела. Ну и как на все новое, общество довольно резко реагирует. И мне это только вдохновляет всех просвещать. То есть мне кажется, чем больше я буду рассказывать, что это возможно. Я думаю, люди боятся, вот когда я говорю, что у Коли судороги, потому что представляют себе что-то из фильмов, когда человек...
Ну что падает, будет пена изо рта, там корчи какие-то, наверное, вот это представляют люди, когда судороги. А если набрать в интернете...
Это представляют и говорят, что как же там в школе случится, или да. Как же мой ребенок это увидит. На самом деле, когда человек уже лежачий, а Коля уже лежит в коляске, то ниже упасть уже некуда, и судороги у него выглядят так, что у него подергиваются брови, бегают туда-сюда глаза, и он прерывисто дышит. И вот обычно человек, который не понимает Коля, он даже не поймет, что это судороги. То есть, ну, все эти страшно звучащие вещи, с ними тоже можно жить, с ними тоже можно гулять, и это не повод сидеть дома.
Следующий этап был для вас после сережки, это вы открыли законодательство, ну, это так я гиперболизирую, и там есть в законодательстве право на что, на образование, на обучение всем гражданам, всем, даже тяжелобольным, всем гражданам, детям должно быть предоставлено некое образование, и вы решили, что Коле, наверное, можно было бы уже и пойти в школу в том числе. Но мало кто представляет себе, что значит пойти в школу для такого ребенка. Если нас наверняка слушает множество таких родителей. Я тоже не видела тяжело глубоко таких вот в таком состоянии детей на улицах. И я именно вас пригласила, потому что вот у меня есть дети, трое разных возрастов. Я на детских площадках и парках околачиваюсь последние 10 лет, если не больше. Ну нет, 12. 13. Вот, везде я хожу, везде, и в музей, и так далее. Я не вижу там этих детей. Я вижу только у нас там на одной площадке мальчик с синдромом Дауна. Вот выходил с няней, и все. Больше просто никого нет. Ни колясочников, никого. Я же понимаю, что этого не может быть в городе Москве, в центре. Ну, не может. Они наверняка не есть. Где они? Их нет. А может быть, родители таких детей тоже нас, кстати, слушают. Я для них тоже вдохновляющий. Для тех, кто когда-нибудь, может быть, столкнется с такой проблемы, для них мы это рассказываем. Дети имеют право на обучение, даже если этот ребенок глубокий инвалид, который там плохо слышит, плохо видит, никто не знает, что он понимает. Хотя, на самом деле, глядя на Колю, там на ваших фотографиях понятно, что, ну, там вам пишут, что у него вроде как взгляд более осмысленный стал и так далее. Даже для таких детей школа обязана, я так поняла, сделать программу, есть уже специальные какие-то модули, да, и есть какой-то некий алгоритм действий, который как бы предполагается, да, и оплачивается государством и для таких детей. Выделение, что, тьютера, или, ну, тьютер такое не русское слово, у нас слова даже своего нет. Как это устроено сейчас? Уже Коля, я так понимаю, начал ходить в школу, он сейчас в школе, нет?
Нет.
Где ребенок?
Да. Сейчас нет, он только два раза в неделю ходит в школу. Хотела еще сказать, что я со школы никакую Америку не открыла, потому что Коля еще до того, как я его забрала, числился в обычной общеобразовательной школе 4 года. Коля формально закончил 4 класса, и сейчас он шел в 5-й, и все это время его документы лежали в обычной городской общеобразовательной школе. То есть,
и что там, аттестацию он проходил, да, ВПР писал, как бы, или что?
Ну, это все было чисто формально, то есть реально никакого обучения Коля не получал. Сейчас просто такой закон, что каждый ребенок обязан учиться, и директор интерната, как опекун, тоже обязан это право реализовать. Поэтому все дети в интернатах формально зачислены в школу. Школа за это получает финансирование, и все очень довольны. Как проходило Колино обучение в реальности, это Коля лежал в комнате в интернате на 12 детей в своей кровати, и иногда пару раз в неделю к нему подходила учительница на 15 минут, и что-то там Коля делала или говорила, а Коля в это время лежал в берушах, потому что считалось, что беруши оберегают его от звуков и от судорог. То есть обучением это вообще назвать невозможно совершенно. И я сама про школу особо не думала, потому что было много медицинских проблем, пока мне опека не сказала, что вы должны Коля тоже организовать как опекун на обучение, и дайте к нам справку из школы. Я стала думать, кстати, школа. И продолжать вот это все формальное, что кто-то получает деньги и не оказывает реально образовательные услуги, мне не хотелось. Я сначала, в общем, стала думать, куда Колю отдавать. С ним довольно сложно ездить на общественном транспорте. Вот метро это целую службу заказывать надо, автобусы не всегда на уровне останавливаются, поэтому идея, что я с ним буду куда-то ездить, она сложная. Мы, конечно, ездим, но вот каждый день не хотелось бы. И захотелось найти школу по месту жительства. Я открыла карту всех школ нашего района и во все по очереди стала слать обращение «Возьмите Колю, пожалуйста». Я не представляла, что столкнусь с таким неприятием. Мне сначала говорили, что «Да, мы вас ждем». Как только я говорила, что ребенок в инвалидной коляске, мне отвечали: «Мы вам перезвоним, нам надо...»
Мы вас уже не так сильно ждем.
Да, и оказывалось, что мы ждем всех, кроме инвалида-колясочника. Это они еще не знали все остальные Колины особенности. Даже условно говорящего ребенка они не знали, что Коля не говорит, не знали, что у него судороги, просто инвалидная коляска. Угу. Уже его из 7 школ отфутболили. Почему мне хочется, чтобы он ходил в школу, а не учился на дому? Потому что, когда Коля находится дома, он большую часть времени спит, лежа у себя в кровати. И если хочется, чтобы кроме спячки у Коли жизнь бы какая-то вокруг была, то ему нужны поводы из дома выбираться, какие-то места, куда он может прийти, какие-то шумы, звуки, жизнь, запахи вокруг него, кроме того, в однокомнатной квартире происходит. И обычная школа – это как раз, ну, самая лучшая среда для Коли, развивающая, где вокруг него кто-то бегает, кто-то шумит. Это не наш хоспис, где в основном такие же дети в колясках неговорящие. Это же живая обычная жизнь. И Коля сейчас приходит в школу 2 раза в неделю на 2 часа, всего лишь на 2 уроках он сидит. Это обычная районная школа, которая видна у нас из окна. Есть ресурсный класс для детей с инвалидностью. И, например, Коля приходит на урок музыки, там все дети сидят, играют на маракасах. Коля тоже там в руке держит маракас, учительница играет на синтезаторе, что-то им поет. Ну, и это очень здорово, что у Коля такие занятия появились в жизни. Не вижу, чего тут надо было спорить вокруг этого.
Ну, наверное, да. Люди предполагали, что вот обычный класс, 25 человек сидят, эти там 5-й класс, лбы, и, значит, выезжает. Ну, я так думаю, почему люди как-то пытаются сопротивляться, хотя мне, я и это не поддерживаю, я не вижу проблемы в том, чтобы открыть пошире не одну створку двери, а две распахнуть и закатить кого-то и там поставить. Но общество, конечно, точно не готово. Телеграм наш, говорит МСК-бот, латинскими буквами, пишите сообщение. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, когда в Финляндию в первый раз приехал, подумал, что там все инвалиды-колясочники, а в Петербурге такого количества я их не видел. Ну, кривовато выраженная мысль, но мысль в том, что там они видны, вот, на поверхности, эти инвалиды-колясочники, а у нас они нигде не видны. Как вам трудно, тяжело слова подбирать в диалоге, пишет Трифит. Даже вам, а обывателю на это даже смотреть страшно. Вот как вы прокомментируете вот это «смотреть страшно», дети испугаются, родители испугаются? Что вы можете сказать на это?
Ну, это я в основном читаю в комментариях в интернете, и, видимо, это сидит в головах у людей. Но когда мы с Колей выходим на улицу, например, в лифте или в подъезде, мы регулярно встречаемся с детьми и с родителями. И страха у них в глазах не видно. Наоборот, все нам улыбаются, придерживают двери, спрашивают, чем помочь. Коля регулярно встречается с детьми где-нибудь в парке, в кафе, у знакомых, в гостях, и никто из детей не пугается. Вот родители боятся за детей, а дети подходят с интересом, спрашивают, что это с ним такое. Я говорю, вот он с рождения в коляске. Дети спрашивают, а это у него что такое? И показывают на его помпу с питанием. Я говорю, вот Коля питается по трубочке такой смесью. Они говорят, понятно. Я говорю, зато у него сережка есть. Они говорят, о, круто, у меня там нет, или я тоже хочу. Но в это весь разговор, и дальше дети занимаются своими делами, и никто не пугается.
В эфире мать Тереза спрашивает, 40-й через СМС. Да, что-то вроде того. В эфире Лида Маниава, директор по развитию дома, фонда «Дом с маяком». Это фонд, который оказывает помощь семьям с паллиативными детьми, потому что там не только детям, но еще и родителям часто бывает нужна всякого разного, даже просто просветительского рода помощь, насколько я понимаю, и вся остальная. Я жду сообщения от людей, у которых есть такие же похожие, может быть, истории, ситуации или вопросы к Лиде. Лида, сколько детей осталось в этом интернате, из которого вы по максимуму сколько могли разобрали детей? Сколько там осталось? Не 250 же человек вы забрали.
Да, на самом деле, смогли мы очень мало. Мы забрали всего лишь 6 детей, и сейчас вот 5 из них пока что еще не вернулись в интернат.
А вернуться? Ну, вы решили, что вы Колю оставляете, и это тот самый случай, который точно не вернется. Правильно я понимаю?
3 детей точно не вернутся. Про 2 мы пытаемся что-то придумать. 1 мальчика, к сожалению, пришлось вернуть, потому что сотрудницу, у которой он жил, от нас уволилась, перешла на другую работу, уже больше не может с ним жить. Но у него есть надежда, потому что у него нашлись родители, которые сейчас собирают документы, чтобы восстановиться в правах. Это спустя 16 лет после того, как ребенок попал в интернат, пока вот он жил дома, наша сотрудница, она каждый день общалась с его родителями, давала им там с ним поговорить по скайпу, про него рассказывала. И это помогло им решиться и забрать его домой. Вот мы сейчас очень ждем, когда все это зайдет.
Лида, смотрите, у нас сейчас новости, мы прерываемся. Если возможно, найдите, пожалуйста, гарнитуру и вернемся сразу после новостей. Это 5-6 минут.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Лида Маниава, человек, который работает, ну, один из создателей фонда «Дом с маяком». Это фонд, который занимается помощью паллиативным детям и семьям с такими детьми. Лида взяла зимой к себе домой, забрала из интерната мальчика, очень глубокого инвалида. Тут спрашивают, ДЦП ли у Коли? У Коли очень много всяких нарушений. Это сложно, наверное, описать просто словом ДЦП. Вот. Просто зайдите на страничку к Лиде и увидите там фотографии, наверное, все там описание, и поймете. Вся эта история с Сережкой, потом, значит, записывание и походы в школу, привели в том числе к тому, что кто-то из подписчиков Лиды написал заявку, или как это называется, обращение в опеку, чтобы опека проверила, как там Лида свои обязанности выполняет. Не слишком ли модные кроксы на ногах у Коли там и так далее. И Лида, которая была, можно сказать, лежала, как сказать... была одной из основательниц вот этого фонда создателей и один из внедрителей идеи паллиативной помощи у нас здесь в России. У нас, наконец, это слово в Минздраве нашлось и сформулировалось не так давно. А когда фонд создавался, его еще не было. Так вот, и ее пришли проверять на предмет, насколько она все-таки хорошо заботится о паллиативном ребенке. Пришла, и что? И все хорошо. Опека пришла, расскажите, как этот визит выглядел. Ну что, пришли три тетечки, что было вообще? Что они у вас бумагу какую-нибудь спрашивали? Осматривали холодильник, что они делали? Говорили с вами.
В холодильник нет смысла осматривать, потому что Коля же ест специальную еду, поэтому в холодильнике она не хранится. Опека, ну, они сначала меня спрашивали предварительно кучу всяких документов, что действительно там, чему я училась, способна ли я оказывать паллиативную помощь. Это, честно говоря, смешно, когда ты сам создаешь хоспис, а потом должен доказать, что ты можешь работать с такими детьми. Мы же в хосписе сами обучаем родителям, и где-то 2000 родителей за все это время обучили ухаживать за такими паллиативными детьми. Но опека пришла и, кстати, спросила, учится ли Коля в школе, все ли в порядке, потому что это то, что опека как раз должна контролировать обучение. Ну, спросили, как у нас дела, все посмотрели, на Коля посмотрели. Мне кажется, сложно им задавать вопросы про настолько тяжелого ребенка. Коля лежал в этот момент в кровати.
И все, и они ушли, и что, сказали, ладно, больше вас... А формулировку по какому запросу они пришли, они вам не показали? Им там предписание не позволяет показывать, а почему они к вам вообще пришли?
Они сказали, что поступила жалоба, рассказали, на что, вот на то, что я ставила Коля Сережку и катала его на вертолете.
Коля ездил на вертолетную такую экскурсию, он ее, правда, проспал, но вот это был один из поводов для беспокойства общественности в комментариях, вот как мы понимаем, и вот был такой визит. Понятно, но они не усмотрели нарушения в Сережке в вертолете, нет?
Нет.
Было бы странно, если бы да. Читаю сообщение. Нам, кстати, звукорежиссер сказала мне, что, может быть, и можно попринимать звонки. Чуть позже примем. Я сейчас зачитаю. Тут люди рассказывают о том, как человек пишет. Был опыт, жена лежала на сохранении, доктор сказал, что не выносит, и нужно прерывать беременность. А я ей сказала, что идем до конца, а если нет, то берем из приюта малыша. Итог, сыну 1,8, и все тьфу-тьфу-тьфу в порядке. Вот, да, но даже если бы было не в порядке, тут вопрос, понимаете, вот это вот, как сказать, модель поведения и отношения к тому, а что, если что-то не в порядке, а что будет, если не в порядке, то что, что нужно сделать, нужно скрывать от родственников, там, принимать какие-то тяжелые решения, это сейчас в голове есть, а то, что говорит Лида, насколько я понимаю, Лида, поправьте меня, если я не права, что ничто на самом деле не проблема, ну, то есть это как бы ряд условий, которые просто, ну, другие условия немножко, которые, если ты выполнишь, ты живешь дальше вместе с выполнением этих условий, и ничуть не меньше радости получаешь от жизни и так далее. Я правильно понимаю вот философскую как бы мысль, которую вы хотите донести до всех? Как вы это сформулировать можете? И к кому обращен на самом деле ваш опыт? К тому, к тем, у кого уже дети, или к кому? Или к тем, у кого нет детей, но они подумывают? Как вы думаете, для кого вы пример?
Ну, хотела рассказать, вот как я общалась с Колиными родителями, я с ними говорила, они мне объясняли, почему они от Коли отказались. Они сказали, что когда Коля родился в роддоме, им сказали, что вы с таким ребенком не справитесь. То есть вместо того, чтобы сказать, что мы вас научим, мы вам покажем, у вас будет помощь, у вас будет поддержка, человеку говорят, вы не справитесь. И после этого проверить свои силы довольно сложно. Ну и в целом, как вот человек себе представляет, у которого только родился такой ребенок,
его будущую жизнь и свою будущую жизнь с ребенком-инвалидом, что ты становишься прикованным к кровати, что от тебя уходит муж, что вы сидите в четырех стенах заперты, в школу ребенка не возьмут, денег не будет. И вот мне очень хочется, чтобы как-то изменилась эта картинка инвалида в России, потому что можно не сидеть дома, можно ходить в школу, можно продолжать работать, можно жить активно, можно всему научиться, даже вот эти все тяжелые вещи, как гастростома, судороги. Но не так сложно научиться за всем этим ухаживать, и можно также продолжать жизнь, кормить ребенка через гастростому на улице, ездить в метро с инвалидной коляской, и, в общем, пытаться жить как обычный человек вполне можно.
Особенно ребенок ничем не хуже нормального ребенка. Главное, не стесняться своего особенного ребенка, пишет нам кит-убийца через Телеграм. Я напомню, Телеграм наш говорит МСК-бот, латинскими буквами наш СМС-портал для вопросов, сообщений, там, каких-либо реакций. +7 925 88 88 94 8. Сколько детей осталось? То есть из 250 вы разобрали 6, и осталось там, соответственно, 200, там, условно говоря, 244. Практически у всех есть родители живые у этих детей? Или у многих нет? Вы анализировали эту какую-то статистику?
В Москве 8 детских домов-интернатов, и в этих детских домах около 2000 детей-инвалидов живут. Из них у половины есть родители живые, которые не лишены родительских прав. И это самое вообще для меня грустное и ужасное, что родители отдают своих детей в учреждения и как-то, в общем, не забирают их оттуда годами. И эти дети могут, имея родителей, лежать по 10-15 лет одни в кровати в интернете. Это все ужасно грустно. А вторая половина – это дети-сироты, которых можно брать под опеку, усыновлять, которых можно навещать, на гостевой режим брать.
Что, Лида, вот, кстати, не первый вопрос по поводу состоятельности и денег, имеется в виду деньги. Лида, состоятельный человек, как она одна может все это оплачивать, включая вертолет? Это первый вопрос. Я сейчас сразу несколько, они похожие. Кто-то, значит, пишет, меркантильный я, конечно, но это же стоит денег. Значит, что еще пишут? Да, ну, на самом деле этого достаточно. Смотрите, я, кстати, слушателям скажу, ну, Лида молодая женщина, то есть Лида младше меня, по крайней мере, на порядок младше, вот, поэтому это первое обстоятельство, чтобы вы себе представляли. Лида, расскажите вообще, как устроена экономика, вот, ну, не то, что прям вот лично ваши, да, ваш бюджет, там, можно ли вас там назвать там состоятельным человеком? Сколько стоит? Вот появился в вашей жизни Коля, да? Вы прошли там, условно говоря, там школу, там получили все документы. Как организовано обеспечение? И что вы могли бы рассказать для тех, кто не вы, а тоже там, допустим, с такими же детьми или думает о том, чтобы такого ребенка взять? Какой алгоритм действий правильный? Насколько страдает бюджет? Сколько это все стоит?
Ну, про меня лично, я сама живу на съемной однокомнатной квартире, у меня нету машины, я езжу на метро, то есть назвать меня каким-то миллионером, и живу я одна, у меня нету там семьи, мужа, назвать меня миллионером довольно сложно. Но когда ты берешь ребенка-инвалида, если, по крайней мере, это происходит в Москве, то довольно много денег ты начинаешь получать от государства. Я получаю 60 тысяч рублей на Колю каждый месяц, и еще алимент от его родителей, еще 15-20 тысяч рублей, то есть около 80 тысяч мне платят только для Коли. Этих денег вполне хватает, чтобы покупать ему там всякие его инвалидные штуки, трубки и питание. Про деньги, мне кажется, ужасно несправедливо, что пока Коля лежал в интернате, на него государство выделяло около 250 тысяч рублей каждый месяц. Столько у нас идет финансирование на одного ребенка в интернате в месяц. Из этих 250, конечно, до Коля доходило довольно много, потому что нужно содержать весь аппарат учреждения. Если бы Коля остался у его кровных родителей, его мамы с папой, они бы получали не больше, чем 20 тысяч рублей пенсии от государства, а опекунам дают в 3 раза больше. Вот мне кажется, очень несправедливо, что учреждение, в котором, ну, низкое качество жизни у ребенка, получает кучу денег, а кровные родители, родные, у которых ребенку остаться было бы лучше всего, получают меньше всего денег. И получается, что наше государство голосует рублем за то, чтобы детей отдавали бы в интернаты, в учреждения. Это очень грустно. Ну, а про опеку, то поддержка финансовая, на мой взгляд, очень большая и достаточно для того, чтобы забрать такого ребенка и за ним ухаживать.
Но кроме вот постоянных текущих расходов, там на еду, трубки, то есть какие-то сменные вещи, есть еще раз такие вещи, как вот эта коляска, например, да, еще там надо подобрать удобную, кому-то нужна специальная обувь, кому-то нужны слуховые аппараты, которые настройка, там, подбор, тестирование, ну, то есть масса мероприятий, которые нельзя отнести к текущим, но они, скорее всего, выходят за рамки такого регулярного, да, месячного, ежемесячного бюджета. Это государство как-то все у нас по полису ОМС предоставляет, или, может быть, фонд ваш как-то занимается этим? Как вот разовые какие-то вещи, улучшения жизни, как они происходят?
Ну, сейчас мы покупаем Коле инвалидную коляску новую, первую коляску, до этого ему одолжили из хосписа коляску другого ребенка. Теперь мы делаем Коле коляску прям по его форме тела, чтобы он мог к ней долго полу лежать и везде ездить. Эта коляска стоит около 600 тысяч рублей, то есть довольно дорого. Половину этой суммы потом возместит нам государство по индивидуальной программе реабилитации. Остальную половину обычным детям, пациентам хосписа, которых у нас на учете в доме с маяком, где-то 900 детей за год проходит, или даже 1000 иногда за год бывает. Вот всем этим детям помогает с такими разовыми крупными покупками, типа коляски, кровати, шезлонга для мытья, детский хоспис. Но конкретно Коле даже помощь в этом не нужна, потому что за то время, пока он лежал в кровати в интернате, ему капала пенсия, которая никак не тратилась. И теперь вот на эту накопленную пенсию мы можем Коле все необходимое покупать.
Угу, понятно. Пенсия, и вам как опекуну как бы передали, как сказать, вы можете распоряжаться и принимать решение о том, куда тратятся эти деньги, правильно? Я понимаю.
Я должна согласовываться с опекой, то есть я пишу список того, что я считаю, Коле нужно, они его утверждают или не утверждают, и разрешают или не разрешают потратить его деньги на это.
Еще один вопрос. Да, что происходит с детьми, когда им исполняется 18, если никто не оформил опекунство, это спрашивает Светлана Ляхова. Вы знаете ответ. Они в дом престарелых.
Ну, знаю, и он очень-очень грустный, потому что 18 лет ребенка из интерната переводят во взрослый интернат. И если сначала он жил в комнате, где на 6 детей, 3 взрослых, там воспитатель, младший воспитатель, то есть один взрослый на 2 детей, то дальше этого лежачего, беспомощного ребенка переводят в психоневрологический интернат, где живет около 1000 людей с инвалидностью в одном здании. И там одна медсестра будет на 50-60 лежачих людей, и качество ухода падает очень резко, и большинство вот таких тяжелых детей умирают в первые полгода после перевода во взрослое учреждение. Поэтому мы сейчас в хосписе будем делать такую целую программу, что мы будем забирать на квартиры ребят, которые вот-вот должны отправить в эти ПНИ. И вообще ПНИ должны перестать существовать в нашей стране, потому что это целые концлагеря.
Так, мы попозже чуть-чуть сейчас начнем звонки тоже принимать. Нам уже активно звонят люди. На порядок, это значит в 10 раз меньше, пишет 33-й. Ну да, я хотела сказать, что ну, лет на 10 меня младше. Лида, ну, типа неприлично возраст определять. Но я хотела подчеркнуть это, потому что возраст тоже, потому что это, ну, тоже показатель того, да, вот какой человек, какими делами на самом деле может заниматься. Скажите, пожалуйста, Лида, вот вопрос такой из советского прошлого, от меня, от моего советского сознания. Значит, когда матери говорят в роддоме сразу там «откажись, напиши, это не жилец, ты не справишься», или «в заведении ему будет лучше», «что ты там крест на себе поставишь», «проклятие», «горе» там и прочее, это мне более-менее понятно, мы как бы с вами вместе сейчас с этим боремся таким образом. Не нужно отказываться, не нужно, нужно. Правда, нужно быть довольно зрелым человеком, чтобы сразу понять, что нужно куда-то идти искать помощи, потому что одному человеку тяжело справиться с такой ситуацией. Дальше, допустим, они справляются с ней, каким-то образом налаживают жизнь, прекрасно живут, живут, живут. Но следующий вопрос, чисто советский. Родители стареют, дети взрослеют, они вырастают и становятся часто еще там гиперстеники там какие-нибудь неуправляемые, да, ну вот если они с нарушениями серьезными, а родители могут умереть, ну, с ними может произойти все что угодно. А человек, который вырос таким образом до взрослого, он может по-прежнему быть не самостоятельным, да и не может сам себя обслуживать. Какое решение в этом случае предполагается? Вот если ПНИ это такая, да, это концлагерь, но это как бы была попытка решить эту проблему, да, то и она плохая, мы ее отвергаем. Какую мы другую предлагаем? Какое другое решение?
Ну, к сожалению, такие тяжелые дети, как Коля, вряд ли доживут до взрослого возраста. И вот все дети детского хосписа, которые у нас на учете, нуждаются в паллиативной помощи, это дети, которые, к сожалению, могут умереть, и большие шансы имеют умереть до 18 лет. И когда мы говорим о том, что эти дети могут прожить в семье, а не в интернате, то это будет не так много лет, к сожалению. Но зато эти годы могут быть счастливыми дома с родителями, с активной жизнью, а не в учреждении. Про то, что вы говорите, это скорее там про людей с интеллектуальными нарушениями, с аутизмом, с ментальными нарушениями, которые не относятся к паллиативной помощи, которые живут долго, там могут до 60 лет дожить и все это время нуждаться в тяжелом уходе. Во всем мире для них работают программы сопровождаемого проживания. Это когда ты остаешься жить у себя дома или переселяешься на социальную квартиру, и тебе оценивают, сколько часов посторонней помощи в сутки тебе нужно. Кому-то нужно 24 часа в сутки, и тогда будут посменно приходить сиделки или ассистенты и помогать человеку в уходе. Кому-то достаточно пару раз в день зайти и помочь там в коляску пересесть, из дома выйти и потом домой вернуться. В России пока ничего такого на государственном уровне нету. Есть маленькие некоммерческие проекты по сопровождаемому проживанию. Есть прекрасный дом под Санкт-Петербургом, Раздолье называется, где живет, по-моему, 10 человек с инвалидностью, которые сбежали из психоневрологического интернета и живут там за городом вместе в таком общинном доме. В Москве есть фонд «Жизненный путь», у которого несколько квартир сопровождаемого проживания. Но пока все это единичные проекты, но вместо того, чтобы сидеть и сетовать, что у нас ничего нет, родители могут объединяться и пытаться создавать такие проекты своими силами.
А еще Антон тут рядом, я помню, был, но он там как-то немножко сдулся, или не знаю, существует ли этот проект до сих пор. Но это как раз тоже про аутизм, но для не аутистов, но детей с тяжелыми тоже поражениями, которые все-таки хоть и паллиативные, но они же могут перешагнуть этот 18-летний рубеж и дальше жить, и все равно нуждаться в помощи. Вот про них вопрос был. Ну, понятно, да, ответ ясен. Другой, да, вопрос... как это реформировать можно было бы. Звонки, давайте ваши звонки и ваши сообщения. Сообщение в Телеграм «Говорит Москобот» латинскими буквами. Можете туда писать, я все вижу. Я вижу с СМС плюс 7-925-888-94-8. Вот нам 80-й подтверждает. К сожалению, они не гуляют даже в ПНИ. Ну, то есть такого как бы... Не знаю, кто не может, видимо, тот не выходит. Да. У Елены Погребишской есть ряд фильмов про людей, которые смогли вырваться, как бы вот их государство там по документам как бы оформило таким образом, что они не могут сами по себе жить, а они могут на самом деле. Они, если у них хватает внутреннего стержня с этим, это все перебороть. Там вот девушка, которая в Италию даже живописи уехала учиться и так далее. Есть примеры такие вдохновляющие, но это единицы. Работаю с детьми ДЦП, пишет Панк 13. Можно ли передать контакты Лиды родителям для консультации и поддержки? Так как многие сталкиваются с подобными проблемами и просто опускают руки. Ну, контакты Лиды, я не знаю, Лида, какой у вас совет насчет личных контактов? Навряд ли, но что делать вообще, вообще людям? Какой контакт давать? Что им, куда им идти таким родителям? Что им искать?
Ну, я, к сожалению, могу помочь только тем, кто живет в Москве и Московской области, только самым тяжелым детям, которые нуждаются в паллиативной помощи. Их родители могут зайти на сайт детского хосписа «Дом с маяком», и там есть анкета обращения за помощью для родителей, и мы в тот же день отвечаем.
Говорить, что в роддоме советуют оставить, это перекладывание ответственности, а она на родителях. Просто мы не готовы к сложностям, ожидая ребенка, пишет Анна Зарай. Ну да, они все такие уж зрелые, а потом матери, которые лежат там в этом шторме гормональном. Ну, мне кажется, как бы то, куда подталкивают человека в этот момент, это важно тоже. 7373948. Мы сейчас попробуем принять звонок. Лида, вы скажете, слышите ли вы голос звонящего? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Лида, вы слышите? Егор, подождите.
Да,
вот. О, Лида слышит, фантастика. До чего дошел прогресс? Говорите.
Говорите. Да. Лида, вам низкий поклон. Вы просто, ну, супер девушка. Расскажу одну историю, один вопрос. У меня знакомая девушка в 95-м году ослепла. У нее было какое-то страшное заболевание, которое в 90-е годы невозможно было установить, опухоль в мозге, и от этого она ослепла. Забеременела, ей то же самое врачи-гинекологи говорили, что оставь ребенка, не рожай. Сейчас родила троих, судьба у нее тоже не очень хорошая, она наполовину парализованная, но троих детишек родила, муж ее не бросил, отказался от родителей, потому что родители сказали, что или выбирай нас, или слепую жену, он выбрал жену. Вот они уже более 20 лет вместе живут. Вопрос у меня такой. Как вы относитесь к закону Димы Яковлева? Если бы сейчас он был бы отменен, наших детишек, вот этих, которые находятся в Москве, парализованных, больных, забрали бы за границу и там за ними ухаживали. Вы за это или против?
Спасибо за вопрос. Лида, как вы относитесь?
Я, конечно, за, потому что была такая прекраснодушная идея, что если мы не отдадим за границу, то этих детей разберут русские семьи. Не разобрали. Тысяча детей вот таких тяжелых инвалидов в Москве и, наверное, десятки тысяч по всей стране, которых никто не взял. И я была бы счастлива, если бы их хоть кто-нибудь в любую вообще страну мира забрал бы, за ними ухаживал. Это будет лучше, чем лежать в интернате.
Вот вам ответ, пожалуйста. 7373948, наш прямой эфирный номер. Можете задать ваш вопрос Лиде Маняве, которая, во-первых, она один из основателей фонда «Дом с маяком» и работает там, она там директор по развитию. Во-вторых, Лида взяла мальчика Колю, 12-летнего. Можете зайти к ней в Инстаграм, Фейсбук или там в Телеграм. В Телеграм вы тоже фотографии выкладываете или нет?
Да.
Да, и там посмотреть, как Лида живет с этим ребенком. И как ни странно, некоторые вещи, вроде сережки в ухе или что еще там, полет на вертолете или отправление в путешествие в Петербург на Сапсане, вызывает волну критики у аудитории, которая у Лиды, в общем, довольно лояльная должна быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос. Закон Димы Яковлева, это грубая ошибка российского законодательства.
Вот как.
Грубая ошибка.
Но это ваш вопрос, но только что человек, представьте, вот людей, простых слушателей радиостанции интересует это, они сразу думают, когда слышат вас об этом законе. Я, кстати, видела, тем не менее, некие заголовки о том, что увеличивается количество усыновлений, так вот в целом по России, где-то было такое, промелькнуло, но, к сожалению, до конца, до нуля, я так понимаю, пока не снизилось количество. 7373948, наш прямой эфирный номер, у нас буквально полторы минуты осталось, вы можете позвонить и задать ваш вопрос или рассказать вашу историю. Лида, ну, а кроме как фонд «Дома с маяком», «Дом с маяком», его сайт, который, в общем, только на Москву и Московскую область, вообще родитель, который оказался в такой ситуации или сейчас находится, есть какое-то общее место, куда он может пойти и получить полную как бы консультацию по поводу того, что он может там сделать, получить от государства помощь или не государства?
Нет? Нет, этого нету.
Нет. А ну, как бы вы представляете себе, что что-то такое можно было бы сделать? Может быть, можно инициативу предложить законодателям или кому? Бизнесу, государству.
Я не умею мыслить в масштабах всей страны, поэтому занимаюсь только детьми, до которых мы физически можем доехать, чтобы их посмотреть, проконсультировать в регионах. Но я понимаю, что очень тяжелая ситуация, но как ее решить вот отсюда своими силами, у меня нету идей.
Лида, спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время. Вот. Коле успехов, и вам тоже успехов, хорошего настроения и доступной среды, которая еще не везде у нас разработана, несмотря на декларацию, но это все медленно, наверное, будем надеяться исправиться. Все пандусы будут такими, что любые тяжелые коляски смогут проезжать. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это была программа «Хороший вопрос» с Лидой Манявой, директором по развитию фонда «Дом с маяком». Вы, кстати, дорогие друзья, каждый может оформить подписочку небольшую, поддержать этот фонд. Там даже 50 рублями в месяц это подарит возможности, даст им еще больше. Я с вами встречусь через полчаса и будем говорить на свободные темы новостные. Лида, спасибо. Сейчас слушаем новости.